Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Цифровая экономика – это не будущее, а реальность, которая строится здесь и сейчас. Наша жизнь уже во многих аспектах ушла в цифровой формат, однако этого недостаточно. Один из важнейших факторов развития концепции, помимо всеобщей доступности электронных и виртуальных ресурсов, это люди, которые должны встроиться в новую систему и помочь ее продвижению. В частности, об этом говорят сегодня на онлайн-конференции, посвященной итогам реализации в 2019 и 2020 годах проектов Россотрудничества. Мероприятие организовано на площадке Международного мультимедийного пресс-центра «МИА Россия сегодня». О цифровой экономике и кадрах для нее мы и поговорим сегодня с участницей конференции, с председателем Российского общества знания, заместителем председателя Комитета Госдумы России по образованию и науке Любовью Духаниной. Здравствуйте, Любовь Николаевна.
Здравствуйте.
Ну, раз уж во многом речь идет на конференции о цифровой экономике, о подготовке кадров для цифровой экономики, то вот на ваш взгляд, каково вообще сейчас состояние, уровень той самой цифровой грамотности в России?
В России предпринимаются очень масштабные действия для того, чтобы обеспечить высокий уровень цифровой грамотности. И это касается как программ опережающей подготовки самих специалистов, которые работают в IT и создают различные программные продукты, как для промышленности, так и программные продукты для нашей жизни, для жизни обычных граждан. Так и развиваются программы, которые должны подготовить граждан пользоваться этими продуктами. Вот Российское общество знания очень активно работает в этом направлении. Мы создали уже более 30 центров цифровой грамотности в регионах. Разработали и создали новую профессию в Российской Федерации цифровых кураторов. И сейчас идет проект, когда 240 специалистов, которые уже имеют базовое образование IT, обучаются новой профессии, профессии цифрового куратора, то есть консультанта в области применения цифровых продуктов. И затем будут читать лекции для населения. Колоссальное количество программ дополнительного образования существует как для студентов, так и для школьников. Они уже размещаются на онлайн-платформах, потому что уровень базовых компетенций обучающихся у нас уже достаточно высок. Нужно время для того, чтобы большое количество людей овладели тем необходимым объемом знаний, умений, навыков, которые бы позволили им либо просто успешно, комфортно жить в цифровую эпоху, либо они стали не только навыками для жизни, но и дополнительными знаниями для их основной профессии.
Ну да, дополнительными профессиональными навыками. Любовь Николаевна, а можно поподробнее вот о цифровых кураторах? С кем они в первую очередь работают и как строится вот это взаимодействие?
Цифровые кураторы – это люди, которые могут иметь два уровня квалификации – третий квалификационный и пятый квалификационный уровень. Профессия цифровой куратор третьего квалификационного уровня может получить студент, может получить талантливый школьник, может получить человек, который не из сферы IT. Пятый квалификационный уровень требует уже значительно большего объема знаний и умений. Это те люди, которые фактически являются учителями, наставниками после получения этой дополнительной профессии для других людей, наставниками, учителями в цифровую эпоху. Они учат работать в сети интернет, они учат базовым навыкам, где-то совсем базовым навыкам, умением создавать файлы, умением пересылать файлы, умение работать на портале госуслуг, умение заказывать билеты в театр, заказывать билеты на поезд. То есть задача цифрового куратора – научить другого человека, других людей успешно для себя использовать весь тот цифровой мир, который есть вокруг нас и который постоянно развивается.
Это звучит очень, кстати, правда, важно и нужно, потому что мы понимаем, что особенно определенные категории граждан и особые категории специалистов в отдельных сферах, они просто нуждаются, это жизненно необходимые совершенно сейчас навыки. И вот как раз о конкретных специалистах. Тема вашего выступления, Любовь Николаевна, как я понимаю, это вот опыт формирования и развития дистанционного центра цифровой грамотности, да, для профессиональной подготовки и переподготовки учителей школ на примере Республики Беларусь. Поделитесь, пожалуйста, подробностями об этом проекте.
Для педагогов мы фактически составили программу, которая состояла из трех модулей. Медийно-информационная грамотность, компьютерная грамотность, цифровая безопасность. Мы обучили 1800 педагогов. Это были учителя из Бобруйска, Бреста, Гродно, Орши, Мариной Горки, Минска, Слонима. Это педагоги из школ, детских садов, колледжей, учреждений дополнительного образования. То есть это были люди с очень разной стартовой подготовкой. Чему мы их научили? Ну, во-первых, мы учили их распознавать форматы медиатекстов, потому что для учителя вообще очень важна задача учить ученика работать с текстами, понимать смысл. Об этом часто мы говорим, что этот навык теряется у учеников.
Увы, увы.
Да, а здесь мы учили это делать сразу в интернет-пространстве. И очень рассчитываем, что учителя теперь этому учат детей. Конечно, нам важно было научить их критически оценивать полученную информацию, дать способы анализа той информации, которую они получают в сети интернет. И мы им предложили способы создания собственных медиаобразовательных продуктов. Ведь каждый учитель талантлив, у него есть за годы педагогической деятельности свои наработки. И очень важно, чтобы, используя современные технологии, учителя могли ими делиться. Безопасная работа с браузерами, электронной почтой, системой обмена сообщениями, мессенджерами.
Интернет-гигиена, я полагаю.
Да, интернет-гигиена, конечно. Работа в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме, Ватсапе. Все это было предметом отдельных тем. И, конечно, мы постарались дать им те навыки, которые им нужны, в том числе и для личной жизни. Это умение безопасно работать с банковскими картами, платежными системами и различными другими образовательными продуктами.
Любовь Николаевна, а как воспринимают учителя вот эту информацию? То есть охотно идут на контакты, охотно впитывают новые знания, учатся сами педагоги? Или все-таки некоторый какой-то барьер отторжения имеет место, мол, ну вот, опять еще и этому надо?
Барьер, конечно, есть. Есть часть учителей, которые сразу включаются и активно изучают. Но мы с вами понимаем, что все учителя сегодня, особенно в условиях пандемии, работают в очень сложной нагрузке. И это иная нагрузка, нежели чем просто приходить в класс, видеть глазки детей и вести традиционный интереснейший урок. У учителей сейчас есть острая потребность реально в новых навыках. И поэтому жизнь сегодня заставляет учителя осваивать новые технологии, новые продукты, новые платформы. И мы видим, что даже на примере России, если в первую волну пандемии весной все старались работать на Zoom'е, сейчас все перешли на Microsoft Teams. Это о чем говорит? О том, что учителя уже не просто осваивают платформы, они уже умеют их сравнивать и пытаются те приемы, которые они могли делать в очном уроке, как, например, формирование нескольких групп из класса и работа по командам. Они уже теперь выбрали ту платформу, в которой это возможно. Жизнь заставляет двигаться вперед, и учителя, конечно, осваивают эти навыки, хотя прекрасно понимают, и это так, на это уходит большое количество дополнительного личного времени, которое учителя на это тратят, которое не планировали.
Ну, да. Это да.
Но необходимо.
Но необходимо. Здесь уже сама действительно жизнь диктует. Этот год показал, что никуда мы не денемся в любом случае от цифровых технологий. Наоборот, нужно их максимально осваивать и внедрять. А есть ли какая-то разница вот в специфике работы и в повышении цифровой грамотности, если мы говорим, например, о Беларуси, да, и о России, Любовь Николаевна?
Мы такую разницу не увидели, потому что мы работали с профессионалами на языке профессионалов. Мир профессионалов, он всегда по-другому выстраивается. Профессионалы всегда говорят на одном языке. Уникальные профессионалы могут новое что-то транслировать, какую-то идею. А обычный профессиональный мир, он живет в одном тезаусе, в одном понимание в одних технологиях, и поэтому какой-то разницы не было. Единственное, что могу сказать, что белорусские учителя были рады контакту с российскими педагогами, и само взаимодействие, оно носило очень позитивный характер.
Это прекрасно, это очень приятно слышать, действительно. Как вы считаете, Любовь Николаевна, вот такая цифровизация образования, которая произошла в этом году, ну, вынуждена все-таки, она, это такой главный тренд? То есть образование станет таким в итоге в своей основной форме, или все-таки очная форма обучения, она будет естественной, как мы к этому и привыкли, а цифровая просто больше разовьется и станет таким полезным дополнением?
Очная форма для школы останется главным делом школы, потому что очень многие личностные качества ребенка невозможно развивать в дистанционной форме: умение коммуницировать, взаимодействовать, лидерские качества, умение правильно эмоционально реагировать на какие-то складывающиеся конфликтные ситуации. Это же то, что происходит в период взаимодействия очного. Мы забываем подчас о том, что у школы значительно больше задач, которые она решает, нежели просто чем она учит. Она развивает человека и формирует в нем человеческое. Это главная задача школы — развитие человеческого в человеке. И, конечно, дистанционные технологии будут использоваться, потому что в дистанционных технологиях легче использовать. Появился в Калининграде, например, новый какой-то образовательный продукт, интересный. Распространить его на всю Россию через дистанционную форму максимум месяц. А если бы мы находились в логике очного обучения, это когда пройдет какая-то очная конференция, кто-то узнает, потом, ну, уходит 2-3 года на это, да? А сейчас мы, благодаря дистанционным технологиям, имеем возможность информационно подпитывать профессиональную среду очень быстро. И это важно, потому что это соответствует запросу детей. Дети очень быстро все берут из интернета, быстро осваивают. Важно, чтобы учитель соответствовал ребенку.
Любовь Николаевна, и последний вопрос. В дальнейшем, вот какое развитие вы видите или что запланировано для вот таких центров, например, тех же дистанционного повышения цифровой грамотности или подобных проектов?
Фактически сейчас мы подводим итоги двух предыдущих лет работы Российского общества знаний по этому направлению. Мы анализируем, какие программы наиболее востребованы, и видим, что запрос сдвигается в логику краткосрочных программ. Например, для пожилого населения они очень просто формулируют задачу: научите пользоваться смартфоном, научите нас снимать видеоролики, мы будем снимать о наших внуков, пересылать нашим детям, чтобы те не волновались, когда внуки находятся у бабушек-дедушек. То есть вот такая на самом деле нормальная человеческая жизнь, которая происходит уже в условиях цифровизации общества в целом. И запрос, который формулирует нам население, он вот такой очень конкретный. Либо когда появляются новые продукты, там банк предложил какую-то новую систему, сразу появляется запрос. Поэтому мы стараемся, чтобы вот такие появляющиеся запросы отрабатывали наши региональные отделения и быстро формировали краткосрочные программы и удовлетворяли этот запрос.
И это очень хорошо. Любовь Николаевна, спасибо вам.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
О кадрах для цифровой экономики и о повышении цифровой грамотности учителей мы говорили с председателем Российского общества знания, заместителем председателя Комитета Госдумы России по образованию и науке Любовью Духаниной.
Интервью на радио «Спутник».